Элизабет Вернер. Развеянные чары. Глава первая. Занавес опустился при бурных аплодисментах всего театра. Ложи, партер и галереи единодушно требовали выхода певицы, которая в заключительной сцене последнего акта совершенно покорила своих слушателей. Взволнованная публика не успокоилась, пока знаменитая артистка не вышла на сцену благодарить своих поклонников, встретивших ее новыми взрывами аплодисментов, цветами, венками и другими выражениями восхищения и восторга. «Сегодня настоящий итальянский спектакль», — сказал пожилой господин, входя в одну из лож бельэтажа. «Сеньора Бьянкона вполне владеет искусством зажигать южным пламенем своей родины спокойную патрицианскую кровь нашего благородного ганзейского города. Это восторженное преклонение принимает характер эпидемии. Если так будет продолжаться, то мы доживем до того, что биржа устроит в честь артистки торжественную процессию с факелами, а сенат вольного имперского города в полном составе предстанет перед ней, чтобы положить венок к ее ногам. На вашем месте, господин консул, я внес бы такое предложение в оба учреждения. Убежден, что его приняли бы с энтузиазмом». Господин, к которому были обращены эти слова, сидел рядом с дамой, по-видимому, своей супругой, в передней части ложи и, очевидно, разделял всеобщий восторг только что высмеянный пожилым господином. Он долго аплодировал с энергией, достойной лучшего применения, а затем обернулся и с улыбкой, хотя и не без досады, ответил. «Думаю, что критика и сейчас разойдется во мнениях с единогласным решением публики. В своем ужасном утреннем листке, доктор, вы не щадите ни биржи, ни сената. Как же может ждать от вас милости сеньора Бьянкона?» Доктор лукаво улыбнулся и подошел к даме. Сидевший позади нее молодой человек любезно поднялся, уступая ему место. «Господин Альмбах», — сказала дама, представляя молодого человека. «Доктор Вильдинг, редактор утреннего листка, перо которого...»
«Ради бога, сударыня, не роняйте меня с первой же минуты во мнении господина Альмбаха», — прервал ее Вильдинг. «Достаточно быть представленным молодому артисту в качестве критика, чтобы заранее быть уверенным в его антипатии». «Возможно», — рассмеялся консул. «Но на этот раз ваша проницательность изменила вам. Слава богу, господин Альмбах никогда не предстанет перед вашим судом, ведь он купец».
«Купец?» — воскликнул Вильдинг, окидывая молодого человека изумленным взором.
«В таком случае прошу извинения за свою ошибку. Я принял вас за артиста. Вот видите, милый Альмбах, ваши глаза и лоб зло шутят над вами», — с улыбкой заметил консул. «Что сказали бы ваши родные по поводу такой ошибки? Вероятно, приняли бы ее как личное оскорбление».
«Пожалуй, но я смотрю на это иначе», — с легким поклоном в сторону Вельзинга заметил Альмбах.
Последние слова были произнесены как будто шутливо, но в них прозвучала затаенная горечь, и она не ускользнула от внимания Вельзинга. Редактор устремил испытующий взор на молодого человека, но тут дама обратилась к нему, возвращаясь к прежней теме разговора. «Однако вы не можете не согласиться, что сеньора Бьянкона была сегодня очаровательна. Молодая и такая талантливая, она, конечно, станет звездой на нашем театральном небосклоне, которая со временем превратится в лучезарное солнце, если только исполнит то, что обещает нам теперь». «Это правда, сударыня, я этого ни в коем случае не отрицаю. Хотя на будущем солнце в настоящее время есть пятна несовершенства. Только восторженная публика, естественно, их не замечает.
Во всяком случае, советую вам не слишком резко подчеркивать замеченные несовершенства», сказал консул, указывая на партер. «Там внизу целая толпа восторженных поклонников сеньоры. Берегитесь, доктор, не то вы получите по крайней мере 5-6 вызовов на дуэль».
Лукавая улыбка снова появилась на губах Вильдинга, окинувшего насмешливым взором молодого Альмбаха, который, нахмурившись, молча следил за разговором.
«А может быть, даже и 7. Господин Альмбах, например, считает выраженное мною мнение почти государственной изменой».
сожалению, доктор, я очень мало смыслю в критике», — возразил Альмбах. «Я, безусловно, восхищаюсь гением», — добавил он с загоревшимся взором.
«Высокопоэтический вид критики», — усмехнулся Вельдинг. «Если вы лично и тем же самым тоном повторите свои слова сеньоре Бьянконе, то я заранее ручаюсь за ее благосклонность. Впрочем, на сей раз и мне будет весьма приятно завтра в утреннем листке с чистой совестью сказать, что у нее выдающийся талант, а ошибки и недостатки присущи всякой начинающей артистке, и от нее самой зависит, станет ли она оперной звездой первой величины. Но в настоящую минуту до этого еще далеко».
«Из ваших уст вполне достаточно и такой похвалы», — заметил консул. «Но я думаю, нам пора в путь. Блестящая партия Бьянконе окончена. Последний акт ничего не дает для ее роли. Кажется, она всего один раз появляется на сцене, а нас призывают домой обязанности хозяев. Сегодня наш приемный вечер. Могу я предложить вам свободное место в своей карете, доктор? Ведь ваш долг критика тоже исполнен. А вы, господин Альмбах, поедете с нами или будете ждать конца оперы?»
Молодой человек тоже встал. «Если вы и ваша супруга позволите, опера почти не знакома мне. Я бы охотно». «В таком случае оставайтесь без стеснения», — любезно перебил его консул. «Но будьте сегодня непременно. Мы рассчитываем на ваше посещение». Он предложил руку жене, и они вышли. Вельдинг последовал за ними, говоря: «Как вы могли предположить, что ваш юный гость тронется с места, пока Бьянконе предстоит спеть хотя бы еще одну только ноту из ее партии, или откажется от возможности встать в шпалеру молодежи между театральным подъездом и ее каретой? Прекрасные глаза Бьянконе натворили уже много бед, а господина Альмбаха ожгли, пожалуй, сильнее всех других».
«Будем надеяться, что это не так», — возразила жена консула с легким оттенком беспокойства в голосе. «Что сказали бы по этому поводу родители его жены? Да и она сама».
«Разве господин Альмбах женат?» — удивленно спросил Вельдинг.
«Уже 2 года», — ответил консул. «Он племянник и зять моего делового партнера. Фирма Альмбах и компания не очень велика, но в высшей степени солидна и надежна. Впрочем, вы совершенно несправедливо опасаетесь за молодого человека. В такие годы легко увлечься, в особенности если художественные наслаждения редко выпадают на долю, как в этом случае. Между нами говоря, старик Альмбах придерживается мещанских взглядов в этом отношении и весьма строг к своему зятю. Он уж постарается, чтобы беда, причиняемая прекрасными глазами, не коснулась его дома. Я знаю его отлично. Тем лучше для него», — коротко заметил доктор, садясь в карету консула, которая направилась к портовой набережной, где были расположены дворцы богатого купечества. Час спустя в гостиных консула уже собралось многочисленное общество. Эрлау принадлежал к числу самых богатых и почтенных коммерсантов в Г. Одного этого было достаточно, чтобы обеспечить ему значение в обществе, но его дом был одним из первых в городе еще и благодаря блестящему гостеприимству хозяев. На вечера консула обычно собирались все сливки общества. Не было такой знаменитости, которая не появилась бы несколько раз в его доме. Звезда настоящего сезона, примадонна, остановившаяся здесь на некоторое время итальянской оперы, сеньора Бьянконе, тоже получила приглашение на вечер и приехала по окончании спектакля. После своего блестящего успеха молодая артистка, естественно, привлекла к себе всеобщее внимание. Мужчины оглушали ее восторженными излияниями, дамы осыпали любезностями, хозяева преследовали своим изысканно льстивым вниманием. Она не знала, куда деваться от такого наплыва горячих похвал, которые слышала отовсюду и которыми, конечно, была обязана столько же своей красоте, сколько и таланту. В сеньоре Бьянконе соединилось то и другое. Не будь у нее артистического таланта, она все равно не осталась бы незамеченной. Она была одной из тех женщин, которые при первом же появлении приковывали к себе все взоры и помыслы, и которые особенно опасны, потому что их прелесть заключается не только в красоте, но и в каких-то демонических чарах, свойственных избранным натурам. Хотя трудно понять, где их источник и в чем они, собственно, заключаются.
Горячим дыханием богатого яркими красками юга веяло от стройной фигуры и смуглого лица, обрамленного темными волосами. От больших, сияющих, полных жизни, черных глаз. Даже странно было видеть ее среди северной обстановки. Манера говорить, жесты артистки были, может быть, несколько живее и непринужденнее, чем этого требуют строгие правила этикета. Но огонь юности, проявляющийся с необыкновенной грацией при каждом ее движении, был неотразим. Легкое оригинальное платье, шитое далеко не по моде, казалось специально предназначенным для того, чтобы в самом выгодном свете выставить всю красоту фигуры молодой итальянки и победоносно выделиться среди роскошных туалетов других дам. Она казалась существом, стоящим выше рамок обыденной жизни, и каждый из присутствующих охотно признавал за ней право быть исключением. Приехал и Альмбах по окончании спектакля. Он был совершенно одинок в этом незнакомом ему обществе и, по-видимому, решил сохранить это одиночество, несмотря на тщетные попытки хозяина ближе познакомить его с некоторыми из гостей. Попытки эти разбивались частью о мрачную молчаливость молодого человека, частью о реакции тех лиц, кому его представляли. Биржевых тузов и финансистов, находившись, что не стоит церемониться с представителем незначительной фирмы. Альмбах одиноко стоял в углу зала и равнодушно смотрел на блестящую толпу. Но его взор то и дело останавливался все на той же точке, которая словно магнит привлекала к себе мужчин. «Что же вы, господин Альмбах, даже не делаете попытки приблизиться к светилу этой гостиной?» — сказал, подходя к нему, Вильдинг. «Прикажете представить вас?» Легкий румянец смущения выступил на лице Альмбаха. Критик угадал его заветное желание.
«Сеньора Бьянкона так окружена, что я не посмел утруждать ее еще своей особой».
Вельдинг рассмеялся.
«Да эти господа, видимо, присоединяются к вашему критическому методу и, безусловно, восхищаются гением. Конечно, искусство имеет свои преимущества. Оно воодушевляет всех и каждого. Пойдемте, я представлю вас очаровательной сеньоре».
Они направились в противоположную сторону зала, где расположилась молодая итальянка, но им стоило немалого труда пробраться сквозь толпу поклонников, окружавших героиню вечера. Доктор назвал своего спутника, сказав, что тот сегодня только впервые имел счастье восторгаться сеньорой на сцене, и затем предоставил ему устраиваться, как умеет, в этом солнечном кругу. Определение было подобрано вполне удачно. Взор, обращенный теперь на Альмбаха, действительно как будто излучал зной полуденного солнца.
«Значит, вы тоже были в театре?» — непринужденно спросила певица.
«Да, сеньора», — ответил Альмбах.
Ответ прозвучал кратко и угрюмо. Ни слова больше, ни одного из тех комплиментов, которых так много пришлось сегодня выслушать артистке. Но взгляд молодого человека дополнил его сухой ответ. Хотя он только на мгновение встретился со взором сеньоры Бьянконы, но то, что сверкнуло в нем, было замечено и понято ею, так как говорило бесконечно больше всех лестных комплиментов. Мужчины, окружавшие артистку, совершенно игнорировали вновь прибывшего, не сумевшего даже сказать любезность хорошенькой женщине. Разговор, к которому вскоре присоединился и сам консул, сделался общим. Заговорили о музыке, об одном известном композиторе и его произведении, которое, по мнению многих, совершило переворот в современной музыке, и в оценке которого сеньора Бьянкона и Вельдинг совершенно разошлись. Артистка восторгалась этим произведением, а критик не признавал его выдающегося значения. Певица защищала свою точку зрения со всей страстностью южного темперамента, и ее поддерживали все мужчины, сразу принявшие ее сторону. Но критик хладнокровно стоял на своем. Спор разгорался, пока, наконец, певица с недовольным и даже несколько раздраженным видом не отвернулась от своего противника.
«Весьма сожалею, что наш пианист не мог воспользоваться приглашением на сегодняшний вечер», — заметила она. «Как раз это самое произведение он играет особенно блестяще, и, по-моему, только его исполнение может дать возможность присутствующим судить о том, кто из нас прав».
Все согласились с мнением сеньоры Бьянконы и очень сожалели об отсутствии пианиста, но никто не вызвался заменить его. По-видимому, несмотря на выставляемое на показ увлечение музыкой, ни у кого не было желания серьезно заниматься ею. Тут Альмбах выступил вперед и спокойно сказал: «К вашим услугам, сеньор».